20 рублей 10 копеек.
Ой, сержант меня убил.
Ну так чего же я разлегся? Я вас категорически приветствую. Продолжаем цикл роликов, созданных на основе воспоминаний наших ветеранов. Совместно проектом «Я помню» и «Тупичком». На фронте воевали люди самых разных национальностей. Ну, фактически, сколько было их в Союзе, столько и воевало. Конечно, если человек всю жизнь пас в степи овец или, скажем, выращивал рожь, а паровоз в первый раз увидел только когда его повезли на фронт, ну, ждать от него большой сообразительности в обращении с техникой не следует. Он под свое дело заточен. Но и не уважать его тоже нельзя. Просто потому, что он своей жизнью рискует. Точно так же, как рискуешь ты. И точно так же, как ты, вносит свой скромный вклад в нашу общую победу. В рассказе минометчика Сергея Александровича Яковлева об этом изложено подробно. В декабре 42-го мы прибыли в минометный полк, не зная о минометах, на которых нам предстояло воевать, ровным счетом ничего. Нас до этого 5 месяцев готовили на артиллеристов. Меня назначили командовать минометным расчетом и обязали учить своих подчиненных. А чему учить? Я же сам ничего не знаю. Хорошо, хоть офицеры худо-бедно рассказывали нам, где у миномета ствол, где казенник, ну а мы потом то же самое повторяли номерам своих расчетов. В моем расчете, включая меня самого, было 7 человек. Народ подобрался совершенно разный. Под мое начало отдали 2 татар лет 45 и 2 узбеков, уголовника и толкового парня Татаурова, ставшего наводчиком. Татары по-русски говорили плохо, писать и читать вообще не умели. Написанные по-русски их роднёй письма читали им мы, ну а потом под диктовку писали ответы. Когда нас в феврале 43-го отправили под Ленинград, они на месте старых боёв выкопали из-под снега задубелый труп лошади, отрубили кусок мяса, долго варили, а потом кормили им весь расчёт. У меня ни сознание, ни желудок эту мертвечину не принимали. Но я все-таки из вежливости небольшой кусочек съел. Один раз они меня сильно напугали. Раздобыли где-то ржавый обломок косы. И решили зачем-то побриться им наголо. Я говорю: «Вы что, с ума сошли?» А они мне: «Сейчас почистим и будем бриться». На удивление, они впрямь отдраили эту железяку от ржавчины, заточили ее, и вскоре оба ходили лысые. Узбеки – те другие. Один из них, маленького роста, был очень дисциплинированный, но совершенно не приспособленный к войне. Он не мог ходить строевым шагом, и если ему выпало вести наблюдение, то вместо того, чтобы замаскироваться, весь как-то растопыривался, и его становилось видно издалека. Второй был совершенно никчемный, за ним приходилось постоянно присматривать, чтобы чего не учудил. Маленький о нем говорил, что он совсем из другой местности и даже тюбетейку с другим узором носит. Хлеб, который выпекали на фронтовых пекарнях, был круглым, с наплывами по краям. Из-за этого куски, на которые мы его делили, получались неравными. Ну, чтобы избежать споров, распределяли так. Один номер расчета отворачивался, а второй, раздающий, показывал на кусок и спрашивал, кому отдать. Ну и как-то раз кричать выпало мне: «Этот кусок кому? Тому-то. А этот другому». Но высокий узбек схватил не выпавший ему кусок, а другой побольше, с наплывом по краю, и тут же наплыв отгрыз. Сразу поднялся недовольный шум, и 5 пар глаз уставились на меня, как на генерала, ожидая справедливого решения. А я их всех сильно младше, мне 18 лет всего. Но я отобрал у этого узбека оставшийся кусок хлеба и ткнул им ему в лицо. Корка была жесткая, из царапины пошла кровь. Тот сразу же вой поднял. «Ой, сержант меня убил!» А пятым в расчете у меня был уголовник, вор. Их много прибыло в полк на формирование. Куда ни отправь, обязательно что-нибудь натворит. Поставили его склад охранять, так он попытался там чего-то спереть. Один из офицеров это заметил, арестовал его и отправил на гауптвахту. Было ему лет 25, силой бог не обидел. А он усядется в сторонке, пока остальные окоп копают, да покрикивает: «Давай, давай!» Я его все одергивал: «Чего давай, давай? Мы с тобой молодые еще, а мужикам по 40-50 лет. Давай, помогай!» На фронте этот бывший вор присмирел. Перед самым наступлением случился авианалет, и его ранило в шею. Меня рядом не было, но, зная его, я не исключаю, что это он сам себя поцарапал. Мне повезло с наводчиком. У Татаурова было всего 4 класса образования, но миномет при стрельбе он наводил отлично. Он и меня научил работать с прицелом, и я вполне сносно мог наводиться на цель. После ранения вора под мое начало попал боец по фамилии Субботин. Этот за что ни брался, все делал неумело. Все у него получалось плохо. Из-за этого он очень сильно нервничал. Ему начнешь помогать, а он в сердцах отталкивает: «Уйди!» И вот я заметил, что Субботин проявляет интерес к наводке миномета, вертится возле Татаурова. Я ему говорю: «Муса, давай попробуем его научить». А на прицеле для наведения был барабанчик с рисками, напротив которого надо было выставить метку угломера. Вот этот барабанчик Субботину никак не давался. Скомандую, проверю, а он метку выставил неправильно. И вроде мужик умный, а вот не давалось ему это. И таких мужиков в расчетах было очень много, поэтому все наши победы за счет жертв, а не за счет поголовного умения. Но как-то раз выдали нам денежное довольствие. Смотрю, Субботин сидит, деньги свои пересчитывает. Я к нему: «Субботин, ты что, деньги считаешь?»
«Конечно считаю. Тут же все просто. Это рубли, это копейки».
«Так ты представь, что на барабанчике у тебя тоже не в градусах все выставлено, а в рублях и копейках». «Ну и вот, в следующий раз я ему командую: 20 рублей, 10 копеек». Субботин от старания язык почти до кончика носа высунул. Все были в курсе, что если Субботин лазит языком по ноздрям, значит, серьезен и сосредоточен.
Проверил, все верно.
Дал команду в градусах, опять черти что. Так ему потом в рублях и командовал. А остальных, как от нас того не требовали, сделать взаимозаменяемыми было просто невозможно. Прицел для них был чем-то непостижимым, сверхъестественным. Поэтому, когда ранило Татаурова, вести огонь сначала пришлось мне, ну а потом его полностью заменил Субботин. Прибыли в район деревни Красный Бор. В ней закрепились испанцы из голубой дивизии. Минометные мины нам выгрузили у дороги, и до позиции их пришлось километр тащить на себе. Ну а что делать? Снимали ремень, привязывали его за хвосты двух мин, каждая по 16 килограмм весом минимум, на плечо и к миномету. Ну а мины-то со взрывателями, а те мгновенного действия. Один раз неосторожно ударишь или уронишь, и все. И вот иду я с двумя минами на плече, а тут вражеский миномет как бахнет! Испанцы услышали нашу возню и начали обстрел. Рядом оказалась небольшая воронка, я в нее рухнул на дно, а рядом упали, ударившись колпачками о землю, обе мои мины. Лежу и думаю: ну все, сейчас рванут. Полежал немного, попотел холодным потом. Потом смотрю, целый, вроде целый. Ну так что я разлегся-то? Я ж командир расчета, должен подавать личный пример. Поднялся, оглянулся вокруг. Кто с минами идет, кто тоже в воронку завалился, от обстрела спрятался. Ничего, пережили мы это испанское боевое крещение. Начали воевать. Ну а как дальше воевал Сергей Александрович и его товарищи, читай на сайте «Я помню». Ссылка под видео. А в следующем ролике встретимся с командиром взвода и узнаем о судьбе братьев-близнецов, бойцов одного минометного расчета, обещавших двум сестрам-осетинкам вернуться с войны и жениться. А на сегодня все.